Глава 4. Понедельник, 23 декабря. Четверг, 26 декабря. На выходные Эрика осталась у Микаэля. Постель они покидали в основном лишь для того, чтобы сбегать в туалет и приготовить поесть. Но занимались они не только любовью. Часами лежали, обсуждая будущее, оценивали разные варианты, взвешивали свои возможности и шансы. В понедельник, как только рассвело и наступил канун сочельника, Эрика поцеловала его, попрощалась до следующего раза и отправилась домой к мужу. Блумквист провел понедельник очень плодотворно. Он мыл посуду и убирал квартиру, а затем отправился в редакцию, чтобы забрать свои вещи из кабинета. Микаэль ни секунды не сомневался, что еще вернется в журнал. Просто ему в конце концов удалось убедить Эрику, что он вынужден на некоторое время отдалиться от «Миллениума». А пока он намерен работать, сидя у себя дома на Бельмансгаттен. Микаэль находился в редакции один. Офис уже закрыли на Рождество, и все сотрудники разбежались кто куда. Он сортировал бумаги и книги, укладывая их в коробку, чтобы взять с собой. Вдруг зазвонил телефон. «Я хотел бы поговорить с Микаэлем Блумквистом. Это возможно?» Робко спросил незнакомый голос на другом конце провода. «Я слушаю». «Извините, что беспокою вас накануне праздника. Меня зовут Дирк Фруде». Микаэль машинально записал имя собеседника и время звонка. «Я адвокат и представляю клиента, который очень хотел бы с вами встретиться». «Ну так попросите его позвонить мне». «Я имею в виду, что он хотел бы встретиться с вами лично». «Хорошо, давайте назначим время, и пусть он подойдет ко мне в офис. Только поспешите, я как раз освобождаю свое рабочее место». «Мой клиент очень просит вас приехать к нему. Он живет в Хедестаде. На поезде всего 3 часа». Микаэль буквально остолбенел. Он даже перестал перебирать бумаги. Масс-медиа обычно притягивают самых разных маньяков, которые звонят по поводу и без. В редакциях газет и журналов, телерадиовещательных компаний и информагентств постоянно раздаются звонки от уфологов, графологов, саентологов, конспирологов и попросту параноиков. И так по всему земному шару. Однажды в образовательном центре Микаэль слушал лекцию писателя Карла Альвара Нильсона, посвященную годовщине убийства премьер-министра Улафа Пальме. Карл Альвар Нильсон, шведский писатель, автор книг о нацизме и экстремизме. Лекция была вполне серьезная, на ней присутствовали Ленард Будстрём и другие старые друзья Пальме. Ленард Будстрём, шведский политик, социал-демократ. Занимал министерские посты в правительствах Улафа Пальма и Ингвара Карлсона. Но там же присутствовало и несметное количество частных сыщиков. В их числе была женщина примерно 40 лет, которая, как только докладчику начали задавать вопросы, схватила микрофон и понизила голос до еле слышного шепота, что само по себе предвещало драматическое развитие событий. И никто даже не удивился, когда женщина заявила: «Я знаю, кто убил Улафа Пальме». С трибуны ей подыграли. Уж коль скоро женщина обладает такой уникальной информацией, не согласится ли она поделиться ею с комиссией, расследующей убийство Пальме? Но женщина немедленно парировала, также шепотом: «Не могу, это слишком опасно». Микаэль предположил, что, возможно, Дирк Фруде – один из таких дотошных правдоискателей, и, возможно, он стремится сообщить о суперсекретной психушке, где служба госбезопасности проводит эксперименты по контролю над мозгом. «Я не езжу клиентам», – коротко ответил Микаэль. «Но я вас очень прошу, сделайте, пожалуйста, исключение. Моему клиенту за 80, и поездка в Стокгольм для него чрезвычайно утомительна. Если вы будете настаивать, мы, разумеется, сможем устроить все как-нибудь по-другому, но было бы очень желательно, чтобы именно вы пошли нам навстречу». «Кто ваш клиент?» «Подозреваю, что вам доводилось слышать о нем. Мой клиент — Хенрик Вангер». Ошеломленный Микаэль откинулся на спинку кресла. Разумеется, он слышал о Хенрике Вангере, промышленнике и экс-генеральном директоре концерна «Вангер». Его имя и фамилия в свое время ассоциировались с лесопилками, добычей полезных ископаемых, металлургией и легкой промышленностью, производством и экспортными операциями. В свое время Хенрик Вангер был вполне преуспевающим предпринимателем. У него была репутация порядочного и старомодного патриарха, не подвластного никаким новым веяниям. Он был одним из толпов шведской экономики и самых респектабельных представителей старой школы. Можно сказать, что в период пребывания социал-демократов у власти он наряду с Матсом Карлгреном из бумажного концерна «Модо» и Хансом Вертеном из старого «Электролюкса» составлял становой хребет шведской промышленности. Матс Вильхельм Карлгрен, 1917-2000. Один из крупнейших шведских промышленников и банкиров. Ханс Вертен, 1919-2000. Один из крупнейших шведских промышленников. Благодаря ему компания Electrolux стала мировым брендом. Однако за последние четверть века концерн Вангер, который все еще являлся семейным предприятием, утратил былое величие. Структурные трансформации, биржевые кризисы, крахи инвестиций, конкуренты из Азии, экспортные неурядицы и другие беды изрядно потрепали клан Вангеров. Сегодня предприятие возглавлял Мартин Вангер. Это имя у Микаэля ассоциировалось с корпулентным и пышноволосым мужчиной, как-то раз промелькнувшим на телеэкране, хотя он и представлял его себе довольно смутно. Хенрик Вангер уже наверняка лет 20 как вышел в тираж, и Микаэль даже не знал, что тот еще жив. «С какой стати Хенрик Вангер хочет со мной встретиться?» — с искренним изумлением спросил он. «Простите меня, я адвокат Хенрика Вангера уже много лет, но поделиться с вами своими планами он должен сам. Я лишь уполномочен сообщить, что Хенрик Вангер намерен предложить вам работу».
«Работу? Но я вовсе не намерен работать на Хенрика Вангера. Вам что, нужен пресс-секретарь?»
«Нет-нет, речь идет о другой работе. Не знаю, как объяснить. Могу лишь сказать, что Хенрик Вангер очень хотел бы встретиться с вами и получить консультацию по личному вопросу». «Звучит не слишком понятно. Простите меня, но могу ли я все же надеяться уговорить вас приехать в Хедестад? Разумеется, мы компенсируем дорожные расходы и выплатим вам достойный гонорар. Сказать по правде, ваш звонок сейчас не очень кстати. Я страшно занят. Вы наверняка знаете, что обо мне пишут в последние дни. Вы о деле Веннерстрёма?»
«Ха!» Дирк Фруде на другом конце провода усмехнулся.
«Да-да, конечно, все это очень занимательно. Но, честно говоря, именно резонанс от процесса и привлек к вам внимание Хенрика Вангера.
Вот как. И когда же Хенрик Вангер хотел бы, чтобы я нанес ему визит?» — поинтересовался Микаэль.
«Чем раньше, тем лучше. Завтра сочельник, и это время вряд ли будет удобным. А как насчет второго дня Рождества? Или между Рождеством и Новым годом?»
«То есть это срочно?»
«Сожалею, но раз вы не можете сказать мне о цели визита ничего конкретного, то, уверяю вас, что все это очень серьезно. Никаких розыгрышей. Хенрик Вангер хочет получить консультацию от вас и ни от кого другого. Если вас это заинтересует, он готов поручить вам важное задание. Я всего лишь посредник. Он сам вам все объяснит».
«Давно я не вел таких бессмысленных разговоров. Мне нужно подумать, как я могу с вами связаться?»
Микаэль положил трубку на рычаг и по-прежнему сидел, созерцая беспорядок на столе. Он никак не мог взять в толк, с какой стати понадобился Хенрику Вангеру. Собственно говоря, ему вовсе не хотелось ехать в Хедестад, но адвокат Дирк Фруде слишком заинтриговал его. Блумквист включил компьютер, загрузил Google и ввел в поле поиска предприятие Вангера. Ему в ответ выдали сотни сайтов и ссылок. Концерн Вангер, хоть и сдал свои позиции, но по-прежнему ежедневно привлекал внимание прессы. Микаэль скопировал примерно дюжину статей, в которых анализировалась деятельность концерна, а затем по очереди набрал в графе «Поиск» имена Дирка Фруде, Хенрика Вангера и Мартина Вангера.
Последний многократно упоминался в качестве нового генерального директора предприятий Вангера. Об адвокате Дирке Фруде удалось раздобыть не так много информации. Он оказался членом правления гольф-клуба в Хедестаде, и о нем упоминали в связи с Ротари-клубом. Ротари Интернешнл – международная неправительственная благотворительная ассоциация, объединяющая ротари-клубы по всему миру. А Хенрик Вангер стал историческим персонажем. Он фигурировал только в материалах о прошлом концерна. А еще региональная газета «Хедестадс Курьерен» 2 года назад в связи с 80-летним юбилеем экс-магната опубликовала его краткую биографию. Микаэль распечатал несколько текстов, в которых, как ему показалось, содержалось самое важное, и у него получилось досье страниц на 50. Затем он, наконец, разобрал свой стол, упаковал коробки для перевозки и отправился домой. Блумквист не знал, когда вернется сюда, да и не был уверен, вернется ли вообще. А Лизбет Саландер в вечер сочельника находилась в реабилитационной клинике Эппельвикен в городке Упландсвесбю. Упландсвесбю – город в Швеции, сегодня считается пригородом Стокгольма, так как находится всего в 23 километрах от столицы. Она накупила рождественские подарки – туалетную воду Dior и английский рождественский бисквит из супермаркета Оленс. Лизбет пила кофе и смотрела на 46-летнюю женщину, которая пыталась развязать узелок на упаковке подарка. Саландер смотрела на нее с нежностью, хотя по-прежнему не могла поверить в то, что это чужая женщина напротив ее мать. При всем желании она не могла найти никакого сходства, ни внешнего, ни внутреннего. Мать отчаялась развязать узелок и теперь сидела, беспомощно уставясь на пакет с подарками. Да, не повезло ей. Лизбет протянула ей ножницы, все время лежавшие на столе на самом видном месте, и мать расцвела в улыбке, словно вынырнула из забытья. «Ты, наверное, считаешь меня дурехой?» «Нет, мама, никакая ты не дуреха, просто нет в жизни справедливости». «Ты виделась с сестрой?» «Очень давно». «Она меня никогда не навещает. Знаю, меня она тоже не навещает». «Ты работаешь?» «Да, мама, у меня все нормально». «А где ты живешь? Я ведь даже не знаю, где ты живешь». «Я живу в твоей старой квартире на Лундагаттен. Уже несколько лет. Я заключила контракт на свое имя». «Может, летом я навещу тебя?» «Конечно, конечно, летом обязательно». Мать, наконец, распаковала пакет и теперь с удовольствием вдыхала аромат туалетной воды. «Спасибо, Камилла», — сказала она. «Мама, я Лизбет, Камилла — это моя сестра». Мать смутилась, и Лизбет предложила ей пойти посмотреть телевизор. А Микаэль Блумквист проводил сочельник с дочерью Перниллой на вилле в пригороде Солентуна у бывшей жены Моники и ее нового мужа. Они смотрели диснеевские мультики про Калле Анку. Микаэль привез Пернилле рождественские подарки. Они с Моникой посоветовались и решили подарить дочери цифровой MP3-плеер iPod размером чуть больше спичечного коробка, который, тем не менее, мог вместить всю коллекцию дисков Перниллы. А коллекция у нее была весьма обширная. Вот и подарок оказался довольно дорогим. Отец с дочерью провели вдвоем около часа в детской на 2-м этаже. Микаэль развелся с Моникой, когда дочери было 5 лет, а в 7 лет у нее появился новый папа. Блумквист не избегал контактов с дочерью. Они с Пернилой встречались примерно раз в месяц. Летом дочь проводила неделю на его даче в Сандхамне. Моника не пыталась препятствовать контактам дочери с отцом, да и Пернилла с удовольствием общалась с Микаэлем. Как правило, они прекрасно ладили. Но Блумквист оставлял за дочерью право решать, насколько часто она хочет с ним общаться, особенно после 2-го брака Моники. Когда у Перниллы наступил тинейджерский возраст, они почти не виделись, но в последние годы ей хотелось чаще встречаться с отцом. Дочь следила за судебным процессом и не сомневалась, что все обстоит именно так, как твердил Микаэль. Он невиновен, но доказать обратное не смог. Она поделилась с ним, у нее, возможно, появился бойфренд из параллельного класса гимназии. Микаэле потрясло то, что она считает себя верующей и начала посещать местную церковную общину. Но он воздержался от комментариев. Микаэля пригласили остаться на ужин, но он отказался, поскольку уже условился с сестрой, что проведет сочельник с ее семьей на вилле, расположенной в респектабельном районе Стэкет. Утром Микаэля также пригласили отпраздновать Рождество с Эрикой и ее мужем в пригороде Сальшобаден. Сальшобаден – один из пригородов Стокгольма, находится на побережье Балтийского моря в Восточной Швеции. Административно входит в коммуну Нака, современного Лена Стокгольм, и в историческую провинцию Содерманланд. Он отказался, считая, что хотя Грегор Бекман и снисходительно относится к любовным треугольникам, но все-таки не следует приступать к черту. И лично ему не хотелось выяснять, где именно находится эта черта. Эрика спорила с ним. Приглашение исходит как раз от ее мужа, а ты, дорогой, как раз избегаешь настоящего треугольника. Микаэль засмеялся. Эрика знала, что он исключительно гетеросексуален, и все же отказался проводить сочельник в компании с ее супругом. В конце концов, Микаэль позвонил в дверь своей сестре, Аннике Блумквист, в замужестве Джанинни. Она... Ее итальянский муж, двое детей и многочисленная родня мужа как раз разрезали рождественский окорок. За ужином он отвечал на вопросы о суде и выслушивал разные доброжелательные и совершенно бестолковые советы. И только сестра Микаэля не комментировала приговор. Но, с другой стороны, в этой компании она была единственным адвокатом. Изучив юриспруденцию, Анника несколько лет работала в качестве... секретаря судьи и помощника прокурора, а затем вместе с несколькими друзьями открыла собственную адвокатскую контору с офисом в самом центре Стокгольма в Кунгсхольмене. Анника стала специалистом по семейному праву, и Микаэль даже не обратил внимания, как это произошло. Но его младшая сестра начала появляться в газетах и на телеэкране в качестве известной феминистки и адвоката. Она часто защищала права женщин, которых преследовали или которым угрожали бывшие мужья или бойфренды. Когда Микаэль помогал сестре приготовить кофе, она взяла его под локоть и спросила, как он себя чувствует. Блумквист ответил, как мешок с дерьмом. «В следующий раз нанимай грамотного адвоката», — дала она совет. «В моем случае адвокат вряд ли помог бы. Но что, собственно говоря, произошло?» «Давай поговорим об этом в следующий раз, сестричка». Анника обняла его и поцеловала в щеку. После чего они присоединились ко всей компании, держа в руках кофейные чашки и рождественские бисквиты. Около 7 вечера Микаэль извинился и попросил разрешения воспользоваться телефоном на кухне. Он позвонил Дирку Фруде. В трубке у того раздавались чьи-то голоса. «Поздравляю вас с Рождеством», — приветствовал его адвокат. «Ну и что вы решили?» «Я сейчас не у дел, а вам удалось меня заинтриговать. Если вы не возражаете, я приеду сразу после Рождества». «Что ж, это просто здорово. Вы меня очень обрадовали. Простите, но у меня сейчас гости, дети и внуки, и я почти ничего не слышу из того, что вы говорите. Если позволите, я позвоню вам завтра, и мы договоримся о времени». Позже Микаэль сожалел о своем решении. Он уже тем же вечером передумал ехать в Хедебю, но позвонить и отменить свой визит постеснялся. Так что утром, на второй день Рождества, Блумквист сел на поезд, идущий на север. У него были водительские права, но купить машину он так и не собрался. Фруде оказался прав, добирался Микаэль недолго. Проехав Упсалу, поезд помчался мимо промышленных городков вдоль побережья Ботнического залива. Хедестат оказался самым крошечным из них. Он находился примерно в часе езды к северу от Евле. Ночью разыгралась нешуточная метель, но когда Блумквист вышел из поезда, все стихло. Морозный воздух обжигал кожу. Микаэль пожалел о том, что оделся слишком легко, не по погоде для зимнего Норланда. Но Дирк Фруде, который сразу же узнал его, перехватил его на перроне и усадил в теплый Мерседес. Большие снегоуборочные машины заполонили улицы Хедестада, и Фруде осторожно лавировал между ними. Снег, в отличие от Стокгольма, придавал окрестностям причудливый вид, словно здесь был какой-то чужой, совершенно другой мир. А ведь Микаэль находился всего в 3 часах езды от Сергельсторгет. Сергельсторгет, площадь в Стокгольме. Он взглянул на адвоката. Угловатое лицо, редкие, коротко остриженные седые волосы, очки с толстыми стеклами на внушительном носу. «Вы впервые в Хедестаде?» — спросил Фруде. Микаэль кивнул. «Старый индустриальный портовый город. Народу здесь живет немного, всего 24 тысячи жителей. Но людям здесь нравится. Хенрик живет в Хедебю, прямо на въезде в город с южной стороны. И вы тоже там живете?» «Да, я тоже, так уж получилось. Я родился в Сконе и пришел работать к Вангеру сразу же после университета в 62-м году. Сконе — административная единица в Южной Швеции, в историческом регионе Геталанд. Я юрист в области бизнеса, и с годами мы с Хенриком подружились. Сейчас я уже на пенсии, и Хенрик мой единственный клиент». Он, естественно, тоже пенсионер и не слишком часто ангажирует меня. Но иногда вам все же приходится хватать за шкирку журналистов с подмоченной репутацией. Не переживайте, вы не первый и не последний, кто проиграл в матче против Ханса Эрика Веннерстрема. Микаэль покосился на Фруде, не зная, как ему отнестись к этой реплике. «Вы пригласили меня сюда в связи с Веннерстремом?» — спросил он. «Нет», — ответил Фруде, — «но Хенрик Вангер не относится к кругу друзей Веннерстрема. Он с интересом следил за процессом, однако с вами он хочет встретиться совсем не по этому поводу». «Вы что-то темните?» «Вовсе нет, просто я не уполномочен рассказывать об этом. Вы сможете переночевать в доме у Хенрика Вангера. Если же не захотите, мы снимем вам номер в гостинице. Это в самом центре города. Возможно, сегодня же вечером я вернусь в Стокгольм». Когда они въезжали в Хедебю, снег еще не убрали. И Фруде с трудом вел машину по скользкой снежной трассе. Вдоль Ботнического залива выстроились классические деревянные здания, старые, столь свойственные заводским поселениям побережья. Их окружали виллы, более внушительные и более новые. Город начинался на материке, а затем продолжался за мостом на холмистом острове. На материковой стороне, возле опоры моста, располагалась маленькая церковь из белого камня, а напротив светилась допотопная неоновая реклама «Кафе и пекарня Сусанны». Машина проехала еще примерно 100 метров и, свернув налево, оказалась во дворе, расчищенном от снега. Каменная усадьба была не слишком велика по сравнению с окружающими постройками, но ее солидный вид явно указывал на то, что в ней обитает настоящий хозяин. «Ну вот и владение Вангеров», — сказал Дирк Фруде. «Когда-то здесь было много народу и кипела жизнь, а сейчас в доме живут только Хенрик и домоправительница, но в гостевых комнатах недостатка нет». Они вышли из машины. Фруде показал на север. Традиционно глава концерна Вангер всегда жил здесь, но Мартин, приверженец современных тенденций, вот и построил себе другую виллу в самом конце мыса. Микаэль огляделся. Он никак не мог понять, с какой стати согласился принять приглашение адвоката Дирка Фруде и решил во что бы то ни стало вернуться в Стокгольм этим же вечером. Они еще не успели подняться по каменной лестнице, ведущей к дому, как перед ними отворилась дверь. Микаэль сразу узнал Хенрика Вангера. Он видел его фотографии в сети. Судя по фотографиям, он должен был выглядеть моложе. Но для своих 82 лет старик и сейчас казался на редкость подтянутым, стройный, со скульптурным обветренным лицом и зачесанный назад пышной сединой. Мужчины в его семье явно не были склонны к облысению. Он был одет в безупречно отглаженные темные брюки, белую рубашку и видавшие виды коричневый свитер. Лицо его украшали тонкие усы и изящные очки в стальной оправе. «Я Хенрик Вангер», — поздоровался он. «Спасибо, что согласились приехать». «Привет. Ваше приглашение оказалось для меня полной неожиданностью. Проходите в дом, здесь тепло. Я приготовил для вас гостевую комнату. Не хотите ли немного освежиться? Ужинать будем попозже. Это Анна Ньюгрен. Она опекает меня и заботится обо мне». Микаэль коротко пожал руку миниатюрной женщине лет 60. Та взяла его пальто, повесила в шкаф и предложила Микаэлю тапочки, как защиту от холода и сквозняков. Микаэль поблагодарил ее и повернулся к Хенрику Вангеру. «Не уверен, что останусь на ужин, но все будет в какой-то степени зависеть от того, что вы задумали». Хенрик Вангер и Дирк Фруде переглянулись. Похоже, эти двое понимают друг друга без слов. «Боюсь, что мне придется оставить вас», — сказал адвокат. «Мне пора домой, иначе мои внуки раздраконят весь дом». Обращаясь к Микаэлю, он пояснил. «Я живу за мостом направо, в 5 минутах ходьбы. Это за кондитерской, третий дом в сторону воды. Если я буду нужен, звоните». Между тем Микаэль опустил руку в карман и включил магнитофон. «Что со мной? Неужели я уже стал параноиком?» — подумал он. Блумквист даже не догадывался, что от него могло понадобиться Хенрику Вангеру. Но после склоки с Хансом Эриком Веннерстрёмом он решил фиксировать все происходящие вокруг него из ряда вон выходящие события. А неожиданное приглашение в Хедестат определенно было именно таким. Экс-магнат на прощание похлопал Дирка Фруде по плечу, закрыл за ним входную дверь, а потом обратился к Микаэлю. «Что ж, давайте перейдем прямо к делу. Уверяю вас, это вовсе не игра. Мне нужно с вами кое-что обсудить, но боюсь, что мне не удастся изложить вам все кратко, так что нам потребуется немало времени. Только я очень прошу вас, дослушайте меня до конца и только потом принимайте решение. Мне очень нужны услуги журналиста. Ваши услуги. Анна принесла кофе в мой кабинет. Поднимемся на 2-й этаж».